И в сегодняшнем эфире мы продолжаем и заканчиваем чтение повести Анджея Зимянского «Автобан нах Познань». Дымчатое стекло купола над городом вспыхнуло ярким светом, который, пройдя через жалюзи, расчертил лицо генерала густыми тенями. Атмосфера кабинета казалась сонной, словно не до конца реальной.
«Конечно, ЦРУ. Хотя вы наверняка прошли обучение у морских пехотинцев. Никогда не забывайте о прикрытии, но на самом деле вы не полковник. Ведь правда?»
«Не понимаю вас, генерал».
Борило тяжко вздохнул и выпятил толстые губы.
«Я сказал, что вы агент ЦРУ. Ваш шеф Терри Робинсон. Вы занимаете 13-й кабинет 6-го отдела в бункере Лэнгли. Кроме того, что ваш отец, пан Анджеевский, действительно чистокровный поляк, вы к тому же интенсивно учили польский язык в течение года в отделе криптографии в Детройте. Вами занимались 6 учителей, в том числе 2 поляков. Пани Врублевская и пан Мартыняк. Я должен рассказывать дальше?»
Негритянка закусила губу.
«Вы совершили ряд федеральных преступлений», — заявил генерал. «Вы попробовали на вкус траву в народном парке бункера Детройт. Хотя, тоже мне парк»,
— он пожал плечами.
10 метров на 10. К тому же вы позволили себя сфотографировать. Ну и, кроме того, есть меньшие провинности, вроде небольшого бизнеса по продаже марок среди коллег. На вас было заведено дело, но тут подвернулась данная миссия. Все как-то устроилось, не так ли?»
«Я хочу видеть консула Соединенных Штатов Северной Америки!»
Она сказала это чуть быстрее, чем нужно. Борило захохотал так, что чудовищное брюхо заходило ходуном. Однако портной генерала, видимо, был специалистом высшего класса, поскольку опять каким-то чудом все пуговицы остались целы.
«Прошу прощения! Вы, конечно, удивитесь, но во Вроцлаве нет официального консула. Есть почетный. Он даже раз в полгода получает какую-то почту. Ничто не связывает наши народы со времени бомбы Чен, но мы все-таки держим вашего консула. Его можно показывать в зоопарке, но он есть. Прошу».
Борило добродушно помахал рукой.
«Вызвать его».
Теперь дыхание американки участилось. Вагнер понял, что она испугалась по-настоящему.
«И что вы можете предпринять?» — продолжал Борило. «Бросить нам на голову атомную бомбу? Мне кажется, без электричества вам будет трудно это сделать. А может, армия США нападет на Вроцлав? У вас хватит кораблей, чтобы перевести ее через океан?»
Он наклонился над полированной крышкой стола.
«И еще прошу мне объяснить, поможет ли вам консул, когда вас будут разрывать на части конями на рынке?»
Американка посерела от страха. Ладони ее впились в подлокотники кресла. Зорг тоже это увидел и шевельнул ушами. Причем так же, как и Вагнер, он заметил кое-что иное.
«Вы до сих пор не решили, каким образом меня уничтожить», — сказал Борило, который тоже был хорошим наблюдателем.
Открыв дверцу в тумбе стола, он выпустил 2 персидских котов. Те вспрыгнули на столешницу и принялись по ней расхаживать.
«У вас 2 возможности. Вы можете выпустить гремучую змею из сумочки, но это дурацкая мысль. Коты расправятся с ней в несколько секунд. Еще вы можете использовать свой маленький скорострельный пистолет, не обнаруженный при проверке».
Он снова рассмеялся.
«Вот только вы запрятали его слишком далеко, и пока достанете, поручик успеет 6 раз вонзить в вашу шею ядовитые клыки. Зорг!»
— обратился он к гепарду.
«Долго умирает человек, укушенный тобой?»
«Долго».
Вагнер знал, что генерал говорит правду. Яд был парализующим и обездвиживал моментально, однако содержащиеся в нем токсины действовали очень медленно. Мутанты, к примеру, умирали от него 2-3 часа в страшных мучениях.
«Вы сами снабдили нас этой технологией», — отметил Борило. После того, как придумали гремучих змей, менее удачные модели всех этих котов, птиц, тигров и гепардов, вы продали слаборазвитым народам. Змею труднее обнаружить с помощью инфракрасных лучей, чем кота. Но вот когда не стало электричества, оказалось, что змеи не идут ни в какое сравнение с бичом божьим, которым стали наши гепарды.
Откуда вы все это узнали?
Негритянка еще пыталась рассуждать логически.
У вас есть агенты в США?
А зачем?
Барилла покачал головой.
На бумаге мы являемся союзниками, однако, сами видите, вы слишком далеко, чтобы нас интересовать.
Тогда кто? Арабы?
Бедуины, дорогая пани. Прошу не путать эти две нации.
Они следят и за нами? Зачем?
Какие-то промышленные интересы.
Генерал пожал плечами.
А у меня пропасть денег, чтобы купить у них то, что мне хочется иметь.
Он погладил одного из персидских котов. Кот выгнул спину и замурлыкал.
Пару сотен лет назад я был бы самым лучшим клиентом в любом супермаркете, поскольку могу позволить себе купить все, что только пожелаю.
Значит, бедуины разузнали все о моей миссии?
Барилла взмахнул рукой.
Все!
Он потянулся, как кот, которого только что гладил.
Вы сами не знаете всего о своей миссии. И никто на свете не узнает всех тайн бункера в Лэнгли. В общем-то, это мне и не нужно.
Тогда зачем вы со мной разговариваете?
Надеюсь, вы мне очень красиво пропоете то, о чем знаете.
Генерал, прошу на это не надеяться.
Сказано это было опять слишком поспешно. А еще присутствующие обратили внимание, что американка вновь сжала ладонями подлокотники кресла.
«Пани Анджиевская»,
— улыбнулся Барилла,
— «прошу не делать глупостей. Вы мне расскажете все».
«А если нет, то вы разорвете меня конями на рынке? А может, посадите на кол?»
Она старалась держаться твердо, но это у нее плохо получалось. Выдавал выступивший на лице пот. Похоже, Сью слишком уж реально вообразила себе то, о чем говорила.
«Пани Анджиевская!»
Барилла с добродушной улыбкой наполнил ее рюмку водкой.
«Не надо говорить глупостей. Сразу на кол или еще что хуже?»
Он пожал плечами.
«Так вы поступаете у себя в Америке? Ха. К счастью, мы находимся в Польше. Договоримся по-доброму, под водочку».
«Никогда мы не договоримся!»
«Ох, в самом деле!» «А 10 контейнеров, которые тебе предписано уничтожить, что? Мелочь?»
«Откуда вы об этом узнали?»
Сью вскочила. Ей не хватало воздуха. Похоже, об этом мог знать только президент США. Барилла тепло улыбнулся.
«Так-так. Президент США Джон Торрес де Фуэнгирола... человек из плоти и крови. Он любит мальчиков, а бедуины в этом вопросе большие специалисты. Вы запомните? Lawrence of Arabia. Впрочем, я всего лишь шучу».
Генерал выпил свою рюмку и жестом пригласил американку последовать его примеру.
«Президент для меня находится слишком высоко. Зачем это нужно? Я покупаю весьма точную информацию, однако на более низком уровне и поэтому значительно дешевле».
«Что вам известно о моей миссии?»
— спросила негритянка.
«Пани Анджиевская, я расскажу вам даже то, о чем вы не имеете понятия, а взамен попрошу только об одном. Назовите мне дату».
«Никогда».
«Хе-хе. Как я уже сказал, здесь Польша. Договоримся за водкой».
Он снова наполнил рюмки.
«Никогда в жизни».
«Хе-хе. У меня есть пара мутантов. Вагнер поймал их в прошлом году. Они обладают одним талантом, благодаря которому мы все узнаем и без пыток».
«Использование мутантов незаконно!»
«Ну так бросьте мне на голову атомную бомбу!» —
ухмыльнулся генерал.
«Пан генерал!»
«Молчи и слушай! Это была присказка!» — просипел Барилла. «А теперь настает время для сказки».
Он опустошил свою рюмку, закусил консервированным огурцом и вытер рот.
«Слушай меня, Зося. Ничего тебе на закуску не предлагаю, поскольку знаю, что тебе сейчас не до еды. Но пару фактов, о которых ты не имеешь понятия, выдам. Твой президент, Джон Торрес, любитель мальчиков де Фуэнгерола, знает кое-что, о чем никто иной не имеет понятия, но... Может, за исключением парочки инженеришек в Шайен-Маунте, из которых, кстати, один очень задолжал бедуинам, поскольку злоупотреблял. Впрочем, это мелочи. Было так. Во время последней войны вы устроили китайцам кровавую баню под Пекином, а они за это бросили вам на голову бомбу Чен. И все электричество в мире закончилось. Трах-бах и конец. Единственным источником света в бункерах стали факелы. Однако, как выяснилось некоторое время спустя, вы, американцы, были не так уж глупы. Еще вы знали, что вам не удастся быстро вышибить китайцев с игрового поля. Кому-то из ваших даже пришло в голову, что вся цивилизация может вернуться в эпоху пара. На этот случай у вас было кое-что припасено. Вы подготовились, предполагая, что если китайцы одержат верх...
О чем вы говорите?
О проекте Квин.
О чем?
О проекте Квин. О машине времени.
Боже.
Негритянка покачала головой.
Мне кажется, это сон.
Не знаю, что вам снится.
Барилла вынул сигарету из деревянной шкатулки. Прикурил он от бензиновой зажигалки русской работы.
Ваши инженеры рассуждали так. Если вам не удастся выиграть у китайцев, и те применят свое страшное оружие, то во всем мире исчезнет электричество. Изоляторы превратятся в проводники, и конец нашей любимой цивилизации. Конец глобализации убийством на расстоянии, тотальному оболваниванию, конец бирж и телефонов. Даже такая среднестатистическая американка, как ты, не сможет зайти в магазин и купить себе какую-нибудь чепуху. И что? Вы придумали последнюю защиту. Вы придумали машину времени.
Генерал, вы бредите.
А если нет? Послушай меня, Зося, так было. У вас есть машина времени, ну и что с того? Если желтенькие выпустят Чены, то машина станет бесполезной. Что в таком положении можно сделать? Ну... И тут, моя дорогая, во всей красе проявляется гений американских инженеров. Нельзя использовать машину на Земле. Значит, нужно послать ее в космос. Нет возможности управлять ею из Земли. Она должна начать действовать сама по себе. Однако, если мы выиграем, то зачем это нужно? Как это можно будет использовать? Да очень просто. Машина улетела к Сатурну и должна, вернувшись через несколько десятков лет, перенести всю планету во времени. Может быть, на пару веков, может, на пару тысячелетий. Цивилизация получит еще один шанс. Но что это даст авторам проекта? А если история повторится? Опять будет война. Желтые снова применят свою бомбу, и петля времени замкнется. Лучше всего было бы перенестись во времени, однако таким образом, чтобы сохранить память о будущем, чтобы захватить с собой некоторую часть технологий будущего. Как это сделать? Да очень просто. И вновь американский гений.
Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
И вновь американский гений. Выглядит это так. Машина времени возвращается с орбиты Сатурна и переносит Землю во времени всего лишь на наносекунду. Мы прыгнем, скажем, на 1000 лет назад и мгновенно вернемся обратно. Напоминаю, я говорю о наносекунде. К чему это приведет? Люди, оказавшиеся в пределах действия эмиттеров Вогда, останутся в том времени, куда будут перенесены. Люди и механизмы. В общем, получается, что если вы выиграете, то через наносекунду целыми и невредимыми вернетесь в свое время. Никто ничего не заметит. А вот если проиграете... В таком случае группа подготовленных людей и некоторое количество техники окажутся в пределах действия эмиттеров Вогда и перенесутся, например, в 1800 год. Я точно не знаю, в какой именно, но прошу все это вообразить.
Президент США с семьей, со штабом, с парой сотен солдат, с этими проклятыми знаниями, с иммунитетом к классическим болезням, со скорострельным оружием, с суперпушками, с компьютерами, с энциклопедиями, с современной химией, паровыми машинами, неожиданно появляется в 1800 году. Во времени Наполеона Бонапарта. Сколько ему понадобится, чтобы захватить власть над миром? Год? А может, хватит 3 дней? И история изменится. Можно сделать все, что угодно.
Из ваших слов получается, эти эмиттеры, они должны быть на Земле. Почему они не перестают работать?
Вот видишь, Зося.
Борила слегка улыбнулся.
Ты уже мне поверила.
Он затянулся сигаретой.
Все очень просто. Эмиттеры были заранее заплавлены в стекло, и последствия взрыва китайской бомбы им не страшны. И машина времени перенесет их во времена, когда никто не мог даже представить подобное. В то время, когда родился Иисус Христос, или немножко раньше, или позднее. В любом случае, там можно будет воспользоваться электричеством. Нужно только оказаться рядом с эмиттерами, когда запущенный к Сатурну корабль вновь вернется на орбиту нашей планеты. И этого окажется вполне достаточно, чтобы, используя современные знания, изменить историю Земли как угодно.
Какой толк от испорченного оборудования?
Ох, Зося. Если кто-то сумел закинуть машину времени на орбиту, то он позаботился и обо всем остальном. В Шайн-Маунте у вас есть несколько тысяч заплавленных в стекло контейнеров с исправными компьютерами и прочей электроникой.
А...
Негритянка взяла свою рюмку и сделала глоток.
А какое это все имеет отношение к вам?
Ну, видишь ли...
Генерал тоже выпил водки и закусил.
У вас есть несколько тысяч контейнеров. У меня он один, привезенный из Берлина, но мне этого хватит. Мы, в отличие от вас, не страдаем гигантоманией.
Что?
Для времен Наполеона Бонапарта вполне хватит нескольких сотен людей наших знаний. Однако вы желали получить все. Прежде всего, армию. И разослали контейнеры по всем вашим базам. К сожалению, к ним добавили еще и эмиттеры Вокта.
Те 10 объектов, которые я должна была уничтожить?
Да. Это эмиттеры Вокта с вашей старой базы в Италии. Я приказал бедуинам перевезти их сюда.
Господи! Я и представить не могла, что президент поручит мне невыполнимое задание.
Тем не менее, получилось именно так!
Борила радостно улыбнулся.
Понимаешь, Зося? Ваш президент для меня действительно слишком большая птица. Он, конечно, имеет свои небольшие слабости, но даже бедуины не смогли добыть информацию, которой владеет только он. Он один. Во всем мире.
Какую информацию?
Видишь ли, милая шоколадка, настоящая проблема у меня только одна. У меня есть контейнер, я приказал привезти эмиттеры Вокта, однако у меня нет ни малейшего представления, когда заработает машина времени. И никто, кроме твоего президента, этого не знает. Тогда я через моих любимых бедуинов дал ему понять, что у меня есть контейнер и эмиттеры. Я хотел, чтобы он запаниковал и прислал кого-нибудь с заданием уничтожить эмиттеры. С поясом, набитым американским золотом, с гремучей змеей в сумочке и очень хорошо спрятанным пистолетом. Я решил, что узнаю время начала действия проекта Квин от этого агента.
Пан генерал, вы наивный человек.
В самом деле...
Чего вы решили, что кто-то сообщит мне дату, если мне даже не рассказали, в чем состоит проект Квин? Я услышал о нем только от вас.
Махнув рукой, словно что-то отталкивая, Борила сказал:
«Шоколадка, я не ребенок. Твой президент, кстати, тоже не дурак. И, конечно, он ничего тебе не сказал», —
генерал вздохнул.
«Кроме даты возвращения».
«Вы шутите?»
«Нет, котенок. Миссия твоя не была такой уж трудной, поскольку для ее исполнения требовалось всего лишь разбить стекло на контейнере. И, конечно, более ничего тебе не объяснили. Кроме одного. Тебе сказали конечный срок исполнения миссии».
«Я прав? Тебе назвали дату, после которой исполнение миссии потеряет смысл, после которой тебе надлежит исчезнуть, моя красивая негритянская бэйби».
Барилла наклонился над столом.
«И я хочу эту дату знать!»
Американка стала кусать губы. Все находящиеся в кабинете знали, что генерал не шутит. И Вагнер, с увлечением наблюдавший за тем, как разворачиваются события, понял — генерал ее подловил. Знает, пани полковник, дату знает. И, конечно, ее пропоет. Никуда не денется.
«Ничего вы от меня не услышите!»
Негритянка вдруг резко схватила сумочку с гремучей змеей. У котов встала дыбом шерсть. Зорг вскочил с дивана и обнажил ядовитые зубы. Вагнер сжал рукоять спрятанного в рукаве стилета.
«Я американка и ничего вам не скажу! Даже если вы посадите меня на кол!»
Барилла добродушно улыбнулся.
«Это опять была только присказка. А вот теперь будет сама сказка, дорогая полуполька, сестра моя».
Он открыл ящик и вынул из него пачку пожелтевших листков.
«Вот тут у меня список содержимого контейнера, который привезли из Берлина».
Его толстые пальцы стали перелистывать страницы.
«Вот, прошу. Медицинский компьютер со всем необходимым. Прекрасная технология прошлого века. Ну и что, Зося?»
«Как только мы окажемся там, где нет ченов, тебя можно будет вылечить. Через 5 минут вместо 6-й категории генетической чистоты будешь иметь 1-ю. И запросто сможешь родить себе прекрасного малыша. Красивенькую маленькую шоколадку».
«Нет. Мне сделали операцию, после которой это невозможно».
«Не надо спорить, Зося. Мы это исправим в 5 минут, как только окажемся в другом времени».
Он показал на пачку листов.
«Представь себе, у тебя будет ребенок. 2, 3, даже 10. Сколько выдержишь? Ты будешь жить среди деревьев. В мире без климатических катаклизмов, без мутантов. Ты будешь богатый, здоровый, будешь обладать властью. Подумай, Зося. Ты станешь настоящим полковником нашего войска. Будешь участвовать в завоевании мира. Вы, дети... Ты знаешь, каково это, когда женщина кормит ребенка грудью? Не знаешь, но воображала себе много раз во время бессонных ночей в Лэнгли, не так ли? Вагнер, наверное, что-нибудь мог бы тебе об этом рассказать, но он мужчина и не понимает женщин. Поговори лучше с его женой. Спроси ее, какое это удовольствие, когда собираешь ребенка в предшколу. Разве плохо возиться с грилем в саду? И ты откажешься от красоты, власти, счастья? Ради удовольствия собирать и разбирать скорострельный карабин с завязанными глазами? Подумай, Зося! Подожди, не торопись. Подумай еще о том, что тебе дали твои любимые штаты. Они лишили тебя возможности родить детей. А теперь, после того, как сработает машина времени, ты исчезнешь. Не будет войны, не будет бомбы Чен, не будет у тебя, моя красивая Сью Кристи Андерсон. Ты просто не появишься на свет, так же, как и весь наш мир».
Барилла щелкнул пальцами. Возникший, как из-под земли, адъютант отодвинул часть стены, показывая клетку с 2 мутантами.
«Выбирай, дорогая», — сказал генерал.
«Или они...»
— он показал пальцем на уродливые лица своих специалистов по дознанию.
«Или я. И богатство, власть, дети, любящий муж, еда, о которой ты до сих пор не имел понятия, 1-й класс чистоты, деревья вокруг, великолепный климат. Думай, котеночек, думай».
Негритянка заплакала. Вагнер отвел взгляд. Барилла, наоборот, буквально впился в женщину глазами.
«Мне нужно выйти», —
шепнула американка.
«Это невозможно. Ты отсюда не выйдешь».
«Но мне нужно».
«Ничего страшного. Сначала скажи».
«Господи».
«Ну так что?»
Барилла снова наполнил рюмку и поставил перед Зосей поднос, на котором были бутерброды с российской икрой.
«Уже надумала?»
Американка зарыдала. По подбородку у нее потекли слезы. Тогда Барилла стал выкладывать перед ней фотографии своих детей. Одну за другой доставал и подносил к ее глазам.
17 октября!
Неожиданно крикнула негритянка.
17 октября!
Она прокричала это так, что казалось, еще немного, и у нее лопнут голосовые связки. За Засмеявшись, Барилла повторил за ней.
17 октября. У ваших инженеров есть чувство юмора.
Он взглянул на мутантов, и те, кивнув, подтвердили, что женщина сказала правду. Тогда Барилла ткнул в сторону клетки пальцем и приказал адъютанту:
«Застрели их! Теперь они нам уже не нужны».
После этого он повернулся к Вагнеру.
«Отдаю Зосю под твою опеку».
Генерал зевнул.
«Да-да, едет с нами. Позаботься о Золотим и проводи, куда она пожелает. 16 октября сбор на Грюнвальдской площади. Я хочу увидеть там весь твой отряд, жен, детей. И что ты там пожелаешь забрать с собой в дорогу через тысячелетия? Господа!»
Он внимательно посмотрел на Вагнера и Зорга.
«На сегодня все. До свидания».
Тотчас после того, как они вышли, из кабинета послышались два выстрела из пистолета адъютанта Бариллы. 16 октября все было готово. Отряд наемников, люди, гепарды, птицы и тигры сидел в машинах, расставленных рядами на Грюнвальдской площади. Еще в пределах действия эмиттеров Вокта стояло 60 грузовиков Бариллы. Анна болтала со Сью, однако было заметно, что пани Вагнер нервничает. Одетая в короткую рубашку и шорты, на плечах она держала рюкзак, в котором вырезала дыры так, чтобы у сидевшего в нем ребенка ноги были на свободе. На шее висел пистолет-пулемет. Впрочем, макияж Анна наложила весьма тщательно. Ресницы, брови, румяна, губная помада, блестки. В общем, домохозяйка была готова к любой неожиданности. Либо вступить в бой, либо принять участие в бале при дворе Навуходоносора. Впрочем, ее служанка выглядела еще решительнее. У той было два рюкзака, один сзади, другой спереди. Однако, судя по тому, как она легко двигалась, в рюкзаках, скорее всего, помещались тряпки ее хозяйки. На плечах у женщины висело два карабина Хенклера Коха, а в кобуре у бедра прятался 45-го калибра Смит Вессон. Еще она запаслась стилетом, ножом, саперной лопаткой, большим пробковым шлемом и чадрой камуфляжной раскраски. В общем, обе дамы смотрелись идиотками. Но и остальные выглядели не лучше. Марта держала граммофон с огромной трубой. Долгоруков захватил с собой всех трех арабских любовниц. Головы их торчали из грузового люка бронемашины. Впрочем, Барилла не обращал на это внимания. Он подошел, проворно передвигая короткие толстые ноги, и с врожденным изяществом отдал честь Анне.
«Анджей!»
— сказал он, глядя так, что каждый, кто его хорошо знал, затрепетал бы от страха.
«Знаешь, для чего я взял с собой именно тебя? На мой взгляд, ты самый исполнительный офицер нашей твердыни. Не обмани меня, иначе...»
Вагнер отдал честь по всей форме, а мгновением позже командовал во весь голос. «Иван, Хейни, Зорг, хватайте солдат и держите как можно крепче, чтобы у меня тут никто без приказа не смел даже моргнуть». Поручики взялись за своих подчиненных. Войско польское, старательно отобранное, состоящее из людей со славянской внешностью, блондинов и блондинок с голубыми глазами, увидев наемников, страшно растерялось. Они и в самом деле до сих пор знали службу лишь по парадам. Юноши и девушек с пшеничными волосами пугал один вид Вагнера, а уж Зорг ввергал их в состояние шока. Поручик, мрачный, словно туча, поскольку успел уже заработать два пинка от майора, кружил между солдатами, выискивая лишь повод сорвать на ком-то злость. От крика губы сержантов уже через четверть часа покрылись пеной. Капралы потихоньку молились, чтобы быстрее наступило утро. Солдаты прощались с жизнью. Звери пытались спрятаться в своих транспортерах. Хейни бегал, размахивая парабеллумом. Иван прохаживался со своей нагайкой. Оба то и дело получали от Вагнера пинки, и от этого их настроение еще ухудшалось. И все явственнее зрело ощущение, что наступил день страшного суда. Барилла окинул свою команду добродушным взглядом, потом подошел к Вагнеру.
«Ты хорошо их муштруешь», — улыбаясь, похвалил генерал. «Нравится мне твой стиль работы».
Потом он посмотрел на отблески отражавшихся от фуллеренового купола последних лучей солнца. Его адъютант разложил на гусенице ближайшего бронетранспортера скатерть, украшенную ручной вышивкой. На нее он поставил два хрустальных бокала и наполнил их напитком из обернутой белой материи бутылки. Рядом поставил маленькие тарелочки с паприкой, посоленным луком, маринованными грибками и небольшой котелок с сосисками.
«Будем здоровы!»
Барилла выпил свой первый бокал.
«Ну, пей, Анджей! Не переживай, иначе начнутся проблемы со здоровьем!»
Вагнер выпил свою порцию, закусил грибком.
«Великолепный рыжик! Черт, такие бывают только у генералов!»
Барилла кивнул адъютанту, и тот снова подскочил с бутылкой.
«Ну и как?»
Генерал взглянул на часы.
«Скоро в путь!»
«Интересно, куда?»
«Этого не знают даже американцы!»
Генерал выпил еще один бокал и взял уже приготовленную адъютантом сосиску. Вагнер сделал то же самое.
«Для того, чтобы перекинуть землю во времени, необходимо столько энергии, что это должно произойти очень быстро. Эмиттеры не успеют точно настроиться. Где мы окажемся, зависит лишь от удачи».
«Юлий Цезарь? Динозавры? Времена пана Яна?»
«Вот это наихудший вариант. Еще хуже самое начало войны, незадолго до гибели человечества».
«Остается еще чума, фашизм, климатические катаклизмы».
«Анджей, спокойно. Мы защищены почти от всех болезней. А если окажемся в 1942 году, то купить наши технологии пожелают даже гитлеровцы. За современную химию они продадутся нам с потрохами».
«Либо продадутся, либо выпотрошат».
«Не бойся, Анджей. У меня в контейнере есть индуктивный пояс и дематериализатор. Как только появится электрический ток, то все эти американские штучки снова заработают. Справимся и с Гитлером».
Вагнер выпил еще один бокал, снова закусил рыжиком.
«Если окажемся среди динозавров?»
«Скверно. Тогда придется заново основывать цивилизацию».
«А если во времена гуситских войн?»
Барилла только покачал головой.
«Ну тогда мы этих забавных рыцарей покосим из автоматов».
«И нам хватит патронов?»
«Анджей!»
Барилла снова жестом приказал наполнить бокалы.
«А как ты думаешь, что находится в этих грузовиках? Порох? Нет. Там хранится оборудование для производства всех нужных нам вещей в любой ситуации. Я к этой миссии готовился долго».
«Ну хорошо». Вагнер первым взял свой бокал.
«А если мы окажемся в эпохе, когда уже существовала электроника, то единственное, что нам пригодится из 60 грузовиков, это американский контейнер».
«Соображаешь, парень».
Барилла тоже взял свой бокал.
«Только, Анджей, ты меня недооценил. В этом случае мы используем план «Б».
«Что он собой представляет?»
«Позволь мне оставить тебя в неизвестности. А пока держи своих людей наготове».
Барилла взглянул на часы и двинулся в сторону штабного транспортера.
«Если Зося нас не обманула, мы можем отправиться в дорогу в любую минуту».
Вагнер пожал плечами. Все же он дал нагоняй своим офицерам, а те дали нагоняй людям и зверям. Потом они сидели на корточках возле гусениц, куря сигареты и украдкой попивая водку. Время тянулось немилосердно долго. Вокруг стояла темнота. Вокруг стояла темнота. Если даже кто-то и заметил вспышку, которую вызвала заброшенная американцами на орбиту машина времени, то все равно среагировать не успел. Наносекунда — это слишком мало для любой, даже самой быстрой реакции. Что-то странное летело Вагнеру в лицо, и он с криком отпрыгнув посмотрел вверх.
«А где купол? И летит?»
«Да это же снег! Снег с дождем, кажется. Когда-то он об этом читал».
Вагнер видел несколько знакомых домов, но вот остальные...
А кроме этого... Кроме этого он видел фонари с... Иисус Христос, Иосиф и Мария! Фонари с электрическим светом! Где они оказались?
Грюнвальдская площадь казалась пустой. Наверняка это 1945 год, когда ее переделали в аэродром.
Боже, как холодно!
Катастрофа наступила мгновением позже. «Шкода», он знал эту модель по книгам, врезалась в одну из грузовых машин «Бариллы».
«Ну и грохот!»
Сзади в бронетранспортер въехал серебристый «Фольксваген». А сбоку в очередную грузовую машину воткнулся автобус «Хонда», и это было хуже всего, поскольку у пассажиров не оказалось ни надувающихся при ударе подушек, ни ремней безопасности. В итоге носы расквасило всем. Неожиданное появление, а точнее материализация посреди площади транспортеров и 60 грузовиков сбило с толку водителей древних автомобилей.
«Индукционный пояс!» — кричал Барилла со своего транспортера. «Индукционный пояс!»
Вагнер приказал разбить стекло американского контейнера. Наемники пустили в ход топоры и сделали это моментально. Майор шелестел пожелтевшими листками описи содержимого контейнера. Очередной автомобиль врезался в сгоревший эмиттер «Вокта». Кажется, это был «Фиат». Кто-то уже ругался на тротуаре, кто-то призывал на помощь полицию.
«Дьявол! Долгоруков, быстрее! Индукционный пояс, он должен быть слева!»
Иван сотворил настоящее чудо. Забравшись в контейнер, он уже через секунду нашел пояс, которого до этого никогда в жизни не видел. Наемники разложили диковину на мостовой, и та оказалась в порядке. Местные жители, оказывается, пересылали электрическую энергию под землей. Индукционный пояс тотчас же начал насыщать энергией аккумуляторы американских игрушек в контейнере. Барилла бежал к ним, проворно перебирая коротенькими ножками.
«Парализатор, Вагнер! Парализаторы!»
«Достать парализаторы!» — приказал майор.
«А как они выглядят?» — спросила Марта.
Долгоруков был бесподобен. Он нашел искомое в два счета.
«Где мы находимся?» — кричал Барилла. «Это 20 век! 21-й!»
Вагнер подскочил к ближайшему прохожему, выхватил из кобуры револьвер и хотел было сделать выстрел в воздух, но подумал, что это может не принести желаемого результата. Вдруг они не боятся огнестрельного оружия. А Зорк уже действовал. Остановив какого-то пожилого мужчину в странном пальто, он, оперся передними лапами ему на плечи, и допрашивал:
«Какой сегодня день?»
«Ты видать, 10 ноября!» —
проблеял мужчина.
«Какого года?»
2003-го,
прошептал мужчина, шатаясь под тяжестью Зорга.
«Это какой-то цирк? Вас задержит полиция, поскольку у зверя должен быть намордник!»
21 век!» — крикнул Вагнер. «Самое начало!»
«Идеально попали!» — пробормотал Барилла. «План Б, план Б!»
Сбоку подошла голая чешка-сигнальщица и одним своим видом привела прохожего в состояние невменяемости. В руке она держала заряженный парализатор. Тщательно прицелившись, сигнальщица нажала спуск, и у мужчины закатились глаза. Вдвоем с Вагнером они опустили его на заиндевевший газон. К этому времени девушка так замерзла, что покрылась гусиной кожей и щелкала зубами.
«Что это?» —
оглядываясь, удивленно спросила она.
«Снег!» — крикнул Вагнер. «Ноябрь!»
Наклонившись, он посмотрел на часы парализованного прохожего. Они, к счастью, были классического образца, механические. Как обращаться с электронными, Вагнер не знал.
«Итак, сейчас 6:00 утра. Небольшое дорожное движение».
Послышался визг тормозов. В транспортер «Бариллы» врезался огромный красный автобус. Его водитель открыл дверцу и вывалился наружу.
«Идиоты! Кто вам позволил стоять здесь без огней?» — вопил он. «Полиция! Полиция!»
Хейни парализовал его, потратив чуть-чуть энергии аппарата, проектировщики которого еще не родились. А вокруг уже собирались люди и пялились на машины, словно появившиеся из кошмара, на солдат, одетых в бурнусы и тюрбаны, а с неба сыпались дождь и снег. Где-то сбоку очень громко завыла сирена. Это была полицейская машина, такая точно, как на картинках в старых книжках. На счастье, прежде чем стражи порядка успели вылезти, подскочил Хейни с парализатором. Американские игрушки неплохо действовали, несмотря на столетний возраст и на то, что их заряжали не использовавшимся столько же лет войсковым индукционным поясом. Технология, которая могла появиться только в будущем, действовала прекрасно и сейчас, поскольку здесь еще никто не применил бомбу Чен. Марта вытащила из контейнера импульсную пушку и по слогам читала инструкцию. Голая чешка парализовала какого-то прохожего, сняла с него куртку и надела на себя. Ей все же приходилось все время притопывать ногами. К счастью, иммунитет на большую часть местных болезней действовал, а прохожие показывали на них пальцами. Многие вытаскивали из карманов нечто очень похожее на переносные телефоны. Догадаться, куда они звонят, было нетрудно.
«Всем рассыпаться!» — приказал Вагнер. «Рассыпаться! Действовать парализаторами!»
Наемники приступили к исполнению. Некоторые зеваки, все еще продолжая кричать в телефоны, бросились на утек.
«Что будет?
Приедет полиция? Армия?»
Барилла оценил ситуацию примерно так же.
«Рассыпаться!» — скомандовал он. «Раздать радиостанции из контейнера! Офицеры ведут свои группы в пункты концентрации!»
Иван, Хейни и какой-то блондин из благородных стали ломать сургучные печати на конвертах с приказами, касающимися плана «Б». Приехали две новые, оснащенные сиренами машины и санитарный фургон, однако Марта успокоила вновь прибывших с помощью импульсной пушки. Хорошее оружие для путешествующих во времени. Не наносит ни малейшего вреда людям и не уничтожает машины. Вагнер дрожал от холода. Он проведал свою жену в транспортере. Она вместе со служанкой натягивала на себя все, что было в рюкзаках, и кутала ребенка. Пробковых шлемов на дороге становилось все больше. Люди резали штыками одеяло, делая своеобразные пончо. Бурнусы и мундиры, тропическая форма, помогали от холода слабо.
Зорг подскочил к Вагнеру и сказал, что неплохо бы раздобыть план города. К счастью, майор догадался, как это сделать, и, подбежав к ближайшему киоску, очень вежливо, с трудом извлекая из памяти нужные слова, сказал: «Я прошу дать план города».
«План? 4.50».
Промолвив это, девушка зевнула. Он подал ей золотую монету с изображением польского орла. «Сдачи не нужно».
«Что это такое?»
Девушка с удивлением пялилась на номинал — 100 тысяч польских злотых.
«Что за шутки?»
Вагнер вытащил из кошелька горсть золотых монет и кинул на доску, покрытую разноцветными надписями.
«Это твое, дай мне план!»
«Забери свои дурацкие жетоны, 4.50!»
К счастью, майор был готов к любым неожиданностям и вынул из сумки нечто очень ценное — настоящую свежую морковку. У нее даже был зеленый хвостик.
«Я отдам тебе это за план города», — предложил он. «Она настоящая, потрогай».
Девушка взглянула на морковку.
«Психопат!»
— закричала она и захлопнула окошко. Вот тут нервы у Вагнера сдали, и он выхватил из кобуры револьвер. Разбив стволом стекло, он взял несколько находящихся на витрине карт. Тут девушка чем-то прыснула ему в лицо, и он, чуть не взвыв от боли, прижал руки к глазам.
«Зорг! Я потерял зрение! Принимай командование!»
«Спокойно!»
— к ним подошел Барилла.
«Наверняка это слезоточивый газ. Может, иприт? Не помню, какие именно боевые газы использовали в это время».
Он помог майору подняться и, плеснув ему в лицо воды, из фляжки пробормотал:
«Идиотка!»
«Ну что?»
Девушка выскочила из-за прилавка с маленьким баллончиком в руке.
«Он мне стекло разбил! Полиция!»
Барилла кинул ей золотой слиток.
«Полиция! Полиция!» — передразнил он испуганную девушку. «А может, сразу вызвать на помощь весь Варшавский договор?»
«Его уже нет».
Девушка взглянула на слиток.
«Но вообще-то...»
Она провела по нему ногтем.
«В НАТО я обращаться не буду».
На ходу, развертывая добытую с таким трудом карту города, Барилла потащил майора в сторону транспортеров.
«Прекрасно! Все сходится!»
— заглянув в карту, заявил он.
«Вагнер, зрение вернулось?»
«Нет».
У майора по пылающим щекам бежали теплые слезы.
«Эта шлюха меня прикончила!»
«Прекрати истерику!»
Генерал осветил карту гильзой с химическим светом. Потом он вернулся к киоску и еще за один слиток купил электрический фонарик. Вошедшая во вкус девушка даже приложила к нему две новые батарейки и показала, как пользоваться устройством. Впрочем, лицо ее все еще выражало крайнюю степень удивления.
«Хорошо!»
Барилла, похоже, нашел на плане то, что искал.
«Теперь хватай своих людей и выполняй приказ!»
«Зорг!»
Глаза у Вагнера все еще слезились и жгло огнем.
«Рассыпаться! Быстрее, если кто-то замешкается, расстреливать на месте!»
Группа мгновенно разделилась на 4 взвода, и каждый бросился в свою сторону. Вагнер, почти теряя сознание, на бронетранспортере с женой, ребенком и служанкой, с семьей Бариллы и парадными штурмовиками протирал слезящиеся глаза.
«Боже, как вокруг было пусто!»
«Поехали!»
Водитель, ослепленный фарами едущих навстречу машин, запаниковал и тотчас же получил удар в бок. Чудовищный звук сминаемого металла. Кто-то закричал. Еще 2 полицейские машины и 1 скорая помощь. Марта стреляла из импульсной пушки, спрятавшись за броневыми плитами на крыше транспортера. Вот только противники, что удивительно, огнем не отвечали. Бронетранспортер фар зажечь не мог, поскольку их у него не было, и, конечно, вскоре они еще раз столкнулись с какой-то машиной. Визг шин, вопль водителя, звонок чего-то совершенно неправдоподобного, что ехало по рельсам в центре города.
Что это было? О, боже!
Вагнер пересчитал машины своей группы. 20 бронетранспортеров и 15 грузовых машин окончательно перемешались. Ни о каком порядке не могло быть и речи. Никто не учил их ездить ночью. Один из паровых грузовиков даже врезался в фонарный столб. Прохожие звонили в городские службы, сообщая о безумцах, о странных машинах, резвящихся в самом центре города.
«Пан генерал!»
Вагнер спрыгнул из люка внутрь машины.
«Не отобьемся!»
«Не паникуй!»
«Мы попали во время, когда уже существует электроника. Мы должны сдаться. Это наш единственный шанс. Будем торговать нашими знаниями и химией, которых они не имеют понятия».
«Анджи, не бойся!»
«Они сейчас пришлют геликоптеры! Маленькие бензиновые танки с огромными пушками! Они могут бросить нам на голову атомную бомбу!»
Барилла слегка ухмыльнулся.
«Исполняй приказы, Анджи! Иди наверх!»
Вагнер взобрался по лесенке и снова высунул голову из люка. Он посмотрел на чешку-сигнальщицу в чужой куртке, однако та ничего ему сообщить не могла. Использовать семафор не имело смысла, и девушка, высунув от усердия кончик языка, изучала инструкцию своей новой американской радиостанции. Пока она еще не разобралась, как связаться с остальными группами. Особый план «Б». Они выехали на Грюнвальдский мост.
Господи, как вокруг было пусто. Пусто и одновременно тесно. Меньше домов, однако больше машин. На этом мосту не нашлось бы места для ресторанов. Теперь он, похоже, был даже слишком узким.
Колонны слепящих фарами автомобилей занимали все полосы. Прохожие на тротуарах показывали на их машины пальцами. Опять многие из них куда-то звонили. Похоже, никто из жителей никогда не видел парового локомотива на гусеницах, вооруженного пушкой и парой пулеметов. Никто из них не видел в ноябре полуголых людей. Никто не видел гепардов, тигров и котов, высовывающих головы из люков и щурящих глаза от снега. Вагнер не имел ни малейшего понятия, на что рассчитывает Барилла. За мостом Марте пришлось обезвредить еще 4 полицейские машины.
Когда же у них лопнет терпение? Когда вместо полиции появятся геликоптеры и те маленькие убийцы, бензиновые танки, доказывающие своим существованием, что броневая смерть может быть в 20 раз меньше огромных, монстрообразных бронетранспортеров? Когда они пришлют самолеты, вооруженные бомбами с лазерным наведением? Через час? Два? У них есть электричество, проклятые компьютеры, хорошо отработанные системы оповещения. И последствий маленьких ченов тоже еще нет.
Боже, на что рассчитывает Барилла?
Сью Кристи Андерсон, облаченная в ночную рубашку, мундир, противохимический комбинезон и одеяло с дыркой для головы, высунулась в люк.
«Туда!» — показала она рукой.
Они свернули к Министерству контрабанды.
«О, дьявол! Ну, конечно! Это была еще управа воеводства, и, конечно, существовало даже само воеводство!»
Никаких конюшен возле него не наблюдалось, зато имелся огромный, в данный момент пустой паркинг, позволивший им сделать поворот вправо даже с некоторым шиком. Вот смешно. Бариллу, который здесь работал, наверняка сейчас не пустили бы в свой кабинет. Вагнер не обратил внимания на красный свет в каком-то чудном столбе сбоку дороги, поскольку не представлял, что он может означать. А в результате они раздавили маленький «Фиат». Проехали по нему, слыша удары других машин о бронированный борт. Боже, настоящая мясная лавка. Гусеницы давили покрытую лаком жесть.
И эти проклятые клаксоны. Очередные полицейские машины.
Марта показывала чудеса владения импульсной пушкой. А потом всадила себе в голое бедро дозу. Через некоторое время крыша у нее поехала, и девушка стала стрелять по всему, что попадало в поле ее зрения.
У них нет никаких шансов, оборила, идиот!
Они проехали Национальный музей, миновали Воеводскую горку, и, конечно, на ней еще не было никаких лифтов под землю. Потом Вагнер приказал свернуть влево. Остановились они на пустом паркинге рядом с каким-то странным строением, похожим на сток с отрезанной верхушкой, перевернутой вверх ногами и воткнутой в землю.
«Куда вы лезете со своими громадинами?» —
драл горло работник панорамы Вроцлава, как сообщал плакатик на его куртке.
«Здесь нельзя ставить тяжелые машины!»
Марта, находившаяся под воздействием амфетаминов, выстрелила в него из своей пушки. Сам электрический шок ничем плохим для него закончиться не мог, однако от выстрела рабочий пролетел несколько метров и ударился спиной о бетонную стену. Вагнер спустился по лестнице в кабину, однако бариллы там уже не было. Тогда майор выскочил через эвакуационный люк, свистнул двум тиграм из взвода умиротворения, чтобы они охраняли его, и отправился искать генерала. За ним бежала чешка-сигнальщица, шлепая по мокрой мостовой босыми ногами и докладывая, что связалась с Хейни и Долгоруковым. Только исчезла куда-то рота почетного караула, однако их машины, похоже, стоят на Поморском мосту. Она слышала, как полицейские сообщили по радио о стоявших там 15 огромных неосвещенных машинах. Вагнер на бегу развернул одну из добытых с таким трудом карт и сквозь слезы, которые все еще бежали из глаз, попытался сориентироваться в ситуации.
«Бесполезно!»
Надписи на карте были сделаны на каком-то странном польском языке. «Что такое партизанская гора?» Как могли партизаны захватить в городе гору? И что они там делают? Почему местные не послали к ней свои танки и артиллерию? Надо было не давать этой горе такое название, а сравнять ее с землей. А может, эти местные пацифисты?
К счастью, Борилла сидел на своем раскладном деревянном матерчатом стуле рядом с одной из больших грузовых машин. Его голые волосатые ноги слегка дрожали, однако на генерале, кроме шортов, было еще одеяло, переделанное в пончо, и удивительная желтая пухлая куртка, наверняка с какого-нибудь прохожего.
«Ну что, Анджи?» —
предложил несокрушимый командир.
«Прикончим?»
Он указал на бутылку, стоявшую на серебряном подносе в руках у адъютанта.
«Мы должны сдаться, пан генерал», — повторил Вагнер. «И выторговать как можно больше за свои знания».
«Не паникуй, Анджей!»
«Пан генерал, наших окружили на Поморском мосту. Хейни и Иван как-то умудрились замаскироваться, однако полиция найдет наши машины за четверть часа!»
Борилла подставил лицо под падающие с неба мокрые снежинки.
«Знаешь, они считают, будто это улучшает кожу».
«Снег? А если на кожу попадут радиоактивные отходы?»
«Их тут нет!»
«Пан генерал, вы должны понять, в каком мы оказались положении!»
Борилла слегка улыбнулся.
«Я уже все понял, Анджей! Прежде чем отправился в путешествие во времени! Польша über alles! От моря до моря, как завещали наши предки!»
«Генерал, что вы собираетесь делать?»
«Не вели языком, Анджей!»
Борилла кивнул адъютанту.
«Ты уже знаешь, что я хочу сделать!»
Вагнер неожиданно окаменел. Знал. Действительно знал. Где-то рядом с ним разыгрывались какие-то события. Борилла приказал дать американке медицинский компьютер. Она должна была его использовать в течение 5 минут, поскольку позднее... Борилла всегда держал слово, если ему это ничего не стоило. Ему нравилось делать добро своим людям, поскольку от этого повышалась мораль. А потом, после того, как прошло 5 минут, польский генерал Рафал Борилла приказал своему адъютанту открыть запоры огромного контейнера, стоявшего на ближайшем грузовике.
«Давай!»
Адъютант выполнил приказ.
«Выпускай!»
2 пальца нажали надлежащие кнопки. Раздался громкий хлопок. Адъютант закашлялся, поскольку несколько частичек попало ему в нос.
«Господи! Боже! Боже!» — крикнул Вагнер. «Генерал! Вы выпустили Чены!
Именно так.
Генерал, вы убили пару миллиардов людей!
Несомненно.
Они должны были к этому готовы.
А мы были к этому готовы.
Вы убили электричество, а без него 2 миллиарда людей не выживет. Это массовое убийство. Они начнут умирать.
Да, так и будет. Но не в Польше. У меня в этих грузовиках новая химия и новые растения. Я наверняка смогу помочь выжить большинству поляков. У нас есть климатические установки. Есть натуральная растительность. О чем ты думаешь, Анджей? Что я бросаю слова на ветер? Мы отправились в век электроники, и что? Нас тут же вычислили и усмирили.
Нет, я выпустил Чены. У меня не было китайской бомбы, но зато 3 года специальный паровой компрессор собирал их в этот контейнер из воздуха. Они рассеются по всей атмосфере, и конец электричеству, конец их радиостанциям, радарам, самолетам, телефонам и танкам на бензине. Конец! Теперь мы рулес, Анджей.
Борилов вскочил с полотняного стульчика и сделал пару шагов на коротких кривых ножках. В своем мундире, одеяле и желтой пухлой куртке он выглядел на редкость комично.
Боже мой! Для чего вы это сделали? Вы убили 2 миллиарда людей, всего лишь нажав на запоры этого контейнера.
Безусловно!
Борилов добродушно улыбнулся.
Польша über alles! Польска рулес! От моря до моря! Это не удалось сделать пану Яну. У него не хватило оснащения, зато получилось у меня!
А американцы?
К черту! Я выпустил Чены по 2 причинам. Прежде всего потому, что меня тут в этом дурацком времени все равно вычислили бы и прижали. А теперь у них масса других проблем, им не до меня.
А вторая причина... Вторая и наиважнейшая...
Борило нацелил на Вагнера толстый, поросший редким волосом палец.
Американцы тоже прыгнули во времени. У них 1000 контейнеров, а у меня только 1. У них очень хорошо организованное государство с огромным потенциалом. Я же имею маленькое европейское государство.
Однако какая им сейчас польза от этой 1000 контейнеров? Я же привез знания. Великолепные паровые машины, экстрахимию, суперлекарства и семена, какие им и не снились. Посмотрим, кто возьмет верх.
К тому времени, когда американцы сумеют построить 1000 пароходов, чтобы перевести войско через океан, Польша будет занимать пространство от Атлантики до Тихого океана. От Полярного круга до Средиземного моря. Посмотрим.
Пан...
Наконец-то Вагнер проглотил застрявший в горле комок.
Пан генерал, вы сошли с ума. Вы убили 2 миллиарда людей.
Вагнер, знаешь, почему я выбрал для этой миссии тебя?
Борило одернул полы чужой желтой куртки.
Потому что ты самый добросовестный офицер твердыни Вроцлав. Если бы не я, тебя бы уже не было. Но я знаю, что ты выполнишь каждый мой приказ, хотя за спиной и называешь меня толстым Боровым.
Пан генерал,
я... Ты сейчас возьмешь своих людей и поведешь их в Требницу, в пункт сбора, обозначенный в плане Б. Исполнять!
Вагнер резко отдал честь. Ему было холодно, а глаза все еще слезились от того проклятого газа, и чувствовал он себя ужасно. Однако Борило был прав. Приказ он выполнит. Он знал, где находится Требница, хотя в его время этого города уже не существовало. Был проклятый автобан Нахпознань. Вагнер подошел к какому-то прохожему, который остановился, увидев на паркинге возле панорамы странные машины. «Извините», — еще раз протирая глаза носовым платком, спросил майор. «Где здесь автобан Нахпознань?»
«Что такое автобан?»
«Ну, автобан, автострада, хайвей. Значит, автострада на Познань».
«Какая автострада?»
Мужчина в теплом плаще вытаращил глаза.
«А вот дорога на Познань находится там!»
Он показал рукой направление. Времени на разговоры с этим чудаком у него не было, поскольку уличные фонари начинали гаснуть. Он знал, что они никогда уже не загорятся. гасли фонари, замолкали телефоны, темнели окна в домах. И ничто не могло остановить паровой конвой Вагнера. Вы слушали повесть Анджея Зимянского «Автобан Нах Познань» в переводе с польского Леонида Кудрявцева.